По дороге домой Расту Петровичу бросилась в глаза витрина модного магазина «Мадам Бетис». Вернее, большущий рекламный плакат, весь разрисованный розочками и купидончиками. Новинка парижского сезона — чулки в мелкую и крупную сетку всех размеров с муаровыми подвязками. Вспомнив некую щиколотку, вице-консул вспыхнул. Вошел в лавку. Парижские чулки оказались на диво хороши, а уж на вышеупомянутой конечности должны были и вовсе смотреться умопомрачительным образом. Фондорин выбрал полдюжины — черные, сиреневые, красные, белые, темно-бордовые и цвета «Восход над морем». — Какой угодно размер? — спросил надушенный приказчик. Титулярный советник пришел было в смятение. О размере он не подумал, но на выручку ему явилась владелец магазина сама мадам Бетис. — Андрей Мсинжин первый, самый маленький, — проворковала она, разглядывая покупателя с любопытством. Так ему, во всяком случае, показалось. В самом деле, самый маленький, — спохватился Раст Петрович, мысленно представив крошечную ножку Оюми. Ну, откуда эта женщина знает? Тоже какое-нибудь парижское нинсо? Хозяйка чуть отвернула лицо, все глядя на Фондорина, потом вдруг потупилась и перевела взгляд на полки с товаром. Это она состроила глазки, — сдедуктировал титулярный советник. И хоть мадам Бетис нисколько ему не нравилась, все же покосился на себя в зеркало. Нашел, что, несмотря на несколько изможденный вид и помятый костюм, он положительно не дурен. — Милость прошу заходить почаще, мсье дипломат! — раздалось ему вслед. Он удивился, но совсем чуть-чуть. Йокогама — город маленький. Должно быть, высокий брюнет с голубыми глазами и чудесно подкрученными усиками, всегда, ну почти всегда, безупречно одетый, успел примелькаться. Хоть с неба накрапывал дождик, тот самый, сливовый, настроение у Ираста Петровича было божественное. Ему казалось, что встречные смотрят на него с искренним интересом и чуть ли не провожают взглядами, что запах моря чудесен, а вид кораблей на якорной стоянке достоин кисти господина Айвазовского. Титулярный советник даже попробовал напевать, чего обычно не позволял себе. Мотив был неопределенно бравурный, слова самые легкомысленные. Йокогама — городок, ни широк и ни высок, городишко невелик, обойдешь его за миг. Но Йокогама — городок был еще меньше, чем представлялось Фондорину. И в этом ему вскоре предстояло убедиться. Едва Раст Петрович вступил во двор консульства, его окликнули. Доронин торчал в том же окне, что и давеча, но теперь не отворачивался, деликатности не проявлял. — Господин вице-консул! — крикнул он грозным голосом. — Извольте пожаловать ко мне в кабинет, тотчас же, не заходя на квартиру. И исчез. Должно быть, отправился на казенную половину. Никогда еще Фондорин не видел воспитаннейшего, сдержаннейшего Всеволода Витальевича в таком гневе.
— Я вас ни о чем не спрашивал, не понуждал находиться в присутствии. Я вам доверился! — не кричал, а клокотал консул, пуча поверх синих стекол свои воспаленные глаза. Я полагал, что вы заняты государственным делом, а вы, оказывается, предавались амурным приключениям. Ворвались в дом к официальному представителю Британской империи, похитили у него любовницу, учинили дебош. Что удивляетесь? Йокогама — город маленький. Новости, особенно пикантного рода, здесь разносятся моментально.
Кучер, — подумал Эраст Петрович, — наболтал своим товарищам из фирмы Арчибальд Гриффин, а те вмиг разнесли по городу. А еще слуги самого Булкокса. Кухонный телеграф — самое скоростное средство сообщения.
— Вы хоть знаете, что интендант Суга покончил с собой? — Откуда вам? — А я думал, что... — Эх, вы герой-любовник! — консул махнул рукой. — Ходят самые разные слухи. Суга не застрелился, даже не совершил харакири. Он избрал древний изуверский способ ухода из жизни, к которому самураи прибегали, либо попав в плен, либо чувствуя себя очень виноватыми. Все уверены, что интендант не смог себе простить смерть Окубо, и незаслуженное повышение в должности стало для него последним ударом. Он не посмел ослушаться монаршей воли, но счел необходимым искупить вину, приняв мученическую кончину. — Да что вы все молчите, Фондорин, оправдывайтесь, черт возьми, говорите что-нибудь!
— Я заговорю завтра. Пока же позволю себе напомнить об обещании, которое вы мне дали, ни во что не вмешиваться и ни о чем не спрашивать. Если я потерплю неудачу, отвечу за все разом. Сейчас же у меня нет времени на объяснение. Сказано было хорошо, сдержанно и с достоинством. но эффекта не получилось.
— Оно и видно, — процедил консул, глядя не в глаза собеседнику, а куда-то вниз и вбок. Брезгливо махнул рукой, вышел.
Раст Петрович тоже посмотрел вниз. Из розового, украшенного ленточкой пакета, который ему вручили в магазине, свисал сетчатый чулок цвета «Восход над морем».
На свою половину вице-консул входил понуро. Открыл дверь и остолбенел, едва узнав собственную прихожую. На стене висело большое зеркало в лаковой, разукрашенной перламутром раме. На кокетливой тумбочке благоухала ваза с бело-лиловыми ирисами. Исчезла вешалка, на которой Масса держал головные уборы и верхнюю одежду своего господина. Вместо нее появился закрытый шкаф с плетеными соломенными дверцами. Сверху источала мягкий и розоватый цвет большая керосиновая лампа в бумажном абажуре. Пораженный Фандорин заглянул в гостиную. Там перемен было еще больше, так что разглядеть детали не было никакой возможности. Возникло лишь общее впечатление чего-то яркого, светлого и праздничного. В столовой титулярный советник увидел стол, сервированный так, что сразу ужасно захотелось есть, чего с Растом Петровичем в последние дни не случалось вовсе. Тут были фрукты, сыры, рисовые колобки с красной и белой рыбой, пирожки и пирожные, конфекты, шампанское в ведерке. Фею, столь чудесно заколдовавшую казенное жилище, вице-консул обнаружил в спальне. Но нет, теперь эту комнату невозможно было назвать таким обыденным прозаическим словом. Широкая, но простая кровать, которой обходился Раст Петрович, украсилась кисейным балдахином, на окнах появились гардины, на полу пестрел пушистый ковер. Сама же Оюми, одетая в одну лишь рубашку, ту самую, в которой она бежала из Булкоксова логова, стояла на стуле и прикрепляла к стене длинный свиток с какой-то иероглифической надписью.
— Милый, ты вернулся? — сказала она, сбрасывая со лба прядь волос. — Я так устала. У тебя очень странный слуга. Отказался мне помогать. Пришлось все самой. Хорошо, что в чайном доме я многому научилась. Там сначала, пока не добьешься уважения, все делаешь сама. Стираешь, гладишь, чинишь. Нет, он правда странный. Все время стоит в коридоре, не позволил мне заглянуть в кладовку. Что там у тебя? Я слышала какие-то чудные звуки. Там секретная комната. Ничего интересного, всякие скучные дипломатические бумаги, — солгал Фандорин. Я велю завтра же их оттуда убрать. Но почему ты себе не купила одежды?
Она бесшумно спрыгнула со стула.
Купила. Просто сняла, чтобы не запачкать. Вот на первое время хватит.
Она распахнула платяной шкаф, и Эраст Петрович увидел, что его сюртуки и брюки сдвинуты в самый угол, а 4/5 пространства занимают многоцветные шелка, бархаты, атласы. На верхней полке стояли коробки со шляпами, внизу коробки с туфлями.
— Что это у тебя?
— потянулась Оюми к розовому пакету.
— Из мадам Беттис? Мне?
Достала чулки, повертела, сморщила носик.
— С чьими воруя им?
— Что?
— Как вульгарно. Ты ничего не смыслишь в дамских нарядах. Черные, пожалуй, оставлю, остальные отдам Софи, ей наверняка понравится.
— К кому? — не поспевал за новостями бедный Эраст Петрович.
Желтоволосой дурочке, которая стучит пальцами по большой железной машине.
Ты успела с ней познакомиться?
Да, мы подружились. Я подарила ей шляпку, она мне платок с большими красными цветами. Еще я поближе познакомилась с Абаяси-сан, любовницей твоего начальника, милая женщина. С ней мы тоже подружились.
Что еще ты успела за 3 часа, пока мы не виделись?
Больше ничего. Кое-что купила, начала наводить порядок в доме и познакомилась с соседками.
Нельзя сказать, чтобы Фандорин умел хорошо считать деньги, но ему показалось, что покупок как-то очень уж много.
— Как это тебе только хватило денег?
— восхитился он, увидев на столике замшевую коробочку с очаровательной жемчужной брошкой.
— Денег? Я потратила их в первых 2 лавках.
— А как же ты расплачивалась потом?
Уюми пожала голым плечиком. Ну, так же, как раньше, когда жила у Алджи. Оставляла всюду твои визитные карточки.
И тебе верили в кредит?
Конечно.
К тому времени, когда я попала в 3-ю лавочку, уже все знали, что теперь я живу у тебя.
Мадам Беттис, я у нее тоже была, только эти ужасные чулки покупать не стала. Меня поздравила, сказала, что ты очень красивый и гораздо красивее Булкокса. Тот, конечно, богаче, но это не очень важно, если мужчина такой красивый, как ты. Обратно я ехала, отдернув шторы. Все так на меня смотрели?
— И на меня тоже, — подумал Раст Петрович, вспомнив, как оглядывались на него встречные. — Боже, боже!
Поздно вечером они сидели вдвоем и пили чай. Раст Петрович учил ее пить по-извозчичьи, из блюдечка в прикуску с шумным дытьем и пыхтением. У Юми, разрумянившаяся в русском платке, надувала щеки, грызла белыми зубами сахар, звонко смеялась. Ничего экзотического японского в ней сейчас не было. И Фондорину казалось, что они прожили вместе душа в душу уже много лет, и бог даст, проживут еще столько же. — Зачем оно только нужно, твое дзё-дзюцу? — сказал он. — Что ты вздумал учиться этой пакости, которая превращает живое, горячее, естественное в математику? — Но разве не в этом суть любого искусства? Раскладывать естественное на составные части и складывать их вновь по-своему. Я изучаю искусство любви с 14 лет.
— С 14?
Неужто ты сама так решила?
— Нет.
Изучать дзё-дзюцу мне велел отец. Он сказал, если бы ты была моим сыном, я послала бы тебя развивать умение мыслить, силу и ловкость, потому что именно в этом главное оружие мужчины. Но ты женщина. И главное твое оружие — любовь. Если ты в совершенстве овладеешь этим сложным искусством, самые умные, сильные и ловкие из мужчин станут глиной в твоих руках. Мой отец знал, что говорил. Он самый умный, сильный и ловкий из известных мне людей. Мне было 14 лет, я была глупа и очень не хотела идти в обучение к мастерице дзё-дзюцу. Но я любила отца и потому послушалась. Конечно, он, как всегда, оказался прав.
Эраст Петрович нахмурился, подумав, что в любой цивилизованной стране папашу, продающего малолетнюю дочь в бордель, упекли бы на каторгу.
— Где он теперь, твой отец? Вы часто видитесь?
Лицо у Юми вдруг померкло. Улыбка исчезла, губы сжались, будто от сдерживаемой боли. — Умер, — догадался титулярный советник, и, раскаиваясь, что причинил любимой страдания, поспешил исправить промах, нежно погладил ей ложбинку внизу шеи. Ему, впрочем, давно уже хотелось это сделать. Много позже, лежа в постели и глядя в потолок, Уюми со вздохом сказала.
«Дзё-дзюцу — замечательная наука. Она одна способна сделать женщину сильнее мужчины. Но лишь до тех пор, пока женщина не потеряет голову. Боюсь, со мной происходит именно это. Как стыдно!»